Сегодня мы начинаем серию творческих вечеров молодых артистов и режиссеров. Я с особенным удовольствием, которое, думаю, что разделяете и вы, открываю вечер молодежи Московского художественного театра, творческий вечер Маргариты Юрьевой и Леонида Губанова. Пожелаем этим молодым артистам, чтобы они в своей работе сочетали замечательное мастерство прославленных артистов Московского художественного театра со своим молодым, буйным талантом. Пожелаем им счастья! Подробнее и дольше, чем я, об этом скажет Виктор Яковлевич Станицын. Прошу.
Дорогие товарищи, Московский художественный театр в этом году будет праздновать свое 60-летие. Мы вступили в нашем театре в 60-й сезон своего существования. Совершенно естественно, что за 60 лет в художественном театре произошла естественная вполне смена поколений. Сначала были великолепные наши старики во главе с Константином Сергеевичем, Владимиром Ивановичем, Москвиным, Леонидовым, Книпер Чеховой. Потом на смену пришло второе поколение, поколение Хмелева, Добронравова, Тарасовой, Ливанова. И, наконец, пришло время третьему поколению. Как вы знаете, Московский художественный театр 15 лет тому назад основал свою школу. Владимир Иванович Немирович Данченко основал школу, которая называется «Школа-студия Московского художественного театра». В этом году исполнилось 15 лет ее существования. За эти 15 лет, совершенно естественно, труппа художественного театра пополнялась молодыми актерами, окончившими нашу студию. Правда, не только. У нас есть и воспитанники ГИТИСа, которые приняты к нам в театр. Но главным образом она пополнялась воспитанниками школы Московского художественного театра. И я думаю, что все вы знаете, что за последние годы произошел такой естественный процесс врастания молодежи в организм художественного театра. Ну, воспитание молодых актеров, на мой взгляд, это процесс довольно длительный. У нас очень часто бывает в Москве, когда мы слышим вдруг какую-то фамилию молодую, вся Москва говорит: ах, появилась какая-то замечательная актриса или актер, потом проходит 3 года, и о них не слышно ничего. То есть происходит процесс ненормальный, за счет какого-то молодого темперамента, молодости, но ведь молодость такой недостаток, который быстро проходит, об этом забывают. И вот эта молодость, обаяние молодости, темперамента иногда создает такую эфемерную славу молодому актеру. Мне кажется, что гораздо естественнее, если молодой актер растет медленно, но верно. Нельзя молодое растение искусственно, понимаете, сделать распустившимся пышным цветком. Оно должно расти естественно. И мне кажется, что вот уже 15 лет прошло с тех пор, как мы основали нашу студию, и только теперь мы начинаем ощущать, что рядом с нами, со стариками теперь, стоит молодое поколение, которому мы, думаем, можем передать нашу эстафету, эстафету нашего искусства. Сегодня, в сегодняшнем вечере вы увидите двух наших молодых актеров, актрису и актера. Вы увидите Маргариту Юрьеву, которая окончила школу первого выпуска, она окончила школу, значит, она уже давно в театре. И вы увидите Леонида Губанова, который кончил школу 4 года тому назад. Сегодня вам будут показаны они в двух работах, каждый в двух работах. Губанова вы увидите в роли Мортимера в «Марии Стюарт» и в роли Тимоши из «Золотой кареты». Маргариту Юрьеву вы видите в «Трех сестрах» и в «Ученике дьявола» шоу. Больше мне сказать нечего. Думаю, что молодые наши актеры вам понравятся.
Сцена из первого акта трагедии Шиллера «Марии Стюарт». Действующие лица и исполнители. Королева Елизавета, народная артистка республики Ангелина Осиповна Степанова. Граф Лестер, народный артист республики Павел Владимирович Масальский. Паулет, Борис Иванович Балакин. Мортимер, Леонид Губанов.
Вы выказали, сэр, для ваших лет блестящую находчивость и смелость. Кто в вашем возрасте постиг обман, созрелый для дальнейших испытаний, пророчу вам великую судьбу и оправдаю это предсказание.
Все, что я есть и что в моих руках, владычица, в твоем распоряжении.
Вы изучили Англии врагов, их ненависть ко мне, их соглашение. Бог сохранил меня, но до сих пор колеблется венец на мне, пока меж жива Стюарт, их заговоров цель, предлог их безрассудства, их надежда.
Она умрет, как только ты прикажешь.
Я дело предоставила суду и, отстранясь, умыть хотела руки. И что же? Приговор произнесен, а казнь нуждается в моем приказе. Деяние ужас ляжет на меня. Пусть все свершится в тишине и тайне, а я должна остаться в стороне.
Так наилучший выход?
О, конечно. Мой добрый гений надоумил вас. Старайтесь. Действуйте. Вы с вашим дядей так несравнимы. Вы совсем другой.
Неужто ты и дядю убеждал?
К несчастью, да.
Прости, он слишком стар. Тут требуется пылкость и отвага.
Так значит, я надеяться могу?
Я в помощи своей тебе ручаюсь, а честь свою, как знаешь, ты спасай.
О, если бы одним прекрасным утром меня могли вы вестью разбудить. Стюарт скончалась нынешнюю ночью.
Ты можешь положиться на меня.
Прощайте, сэр. Пусть вас не обижает неявная признательность моя, но спутник счастья — тайна и молчание. А нежность сердца любит тишину.
Притворщица коварная, ступай.
Я поступлю с тобой, как ты со всеми.
тебе воздам обманом за обман. Предать тебя похвально — это подвиг. Надейся на меня. А между тем мы для спасения выиграем время. Возвысить хочешь ты меня наградой, меня купить, на подлость натолкнуть. Увы, мне и самой тебя не надо. Приманкой ты не можешь быть большой. А той в глаза достаточно взглянуть, рванувшуюся птицей в поднебесье, к ней сердце устремляется на грудь. Мне надо лорду передать письмо. Не по душе мне это поручение, не по сердцу мне этот господин. Я думал без помощников, один у смерти вырву милую добычу, на волю вынесу и возвеличу.
Зачем тебя вернула королева?
Не знаю, сэр.
Послушай, Мортимер, на скользкий путь вступаешь ты. Властитель умеет лаской уловлять сердца. Держись, не поддавайся честолюбию. Как высоко тебя бы королева вознесть не обещала, ты не верь. Она ведь первая тебя отвергнет, едва послушаешься ты ее. И чтоб вину в порученном злодействе сложить с себя, накажет и предаст.
Злодейство, говорите?
Брось притворство! Я знаю, что ей надо от тебя. Она надеется, что ты услужлив настолько же, насколько я упрям. Ты обещал? Ты согласился?
Дядя!
Ответь! Если ты ей обещал, будь проклят. От тебя я отрекаюсь.
Я должен Мортимеру сообщить приятное известие. Королева надзор над заключенную Стюарт передает ему без оговорок и полагается на честь его.
И полагается на честь?
Прекрасно.
Что, сэр?
Пусть полагается на честь. Я буду на себя лишь полагаться. И доверять одним своим глазам.
Что с ним?
Он верно удивлен, что я доверия королевы удостоен.
А можно ли вам доверять?
А вы заслуживаете доверия, Лестер?
Вы собирались что-то мне сказать наедине?
Вперед удостоверите, что этот шаг меня не подведет.
Кто за вас тогда мне поручитель? Обижайтесь! Я вас при дворе всегда встречаю как бы в двух обличиях. Но что из них личина, что лицо? Что подлинно у вас и что поддельно?
Хочу задать такой же вам вопрос.
Кто должен сделать первый шаг к доверию?
Тот, кто рискует меньшим.
Это вы?
Нет, вы, милорд. Здесь ваше слово веской в прах меня повергнет, а мое бессильно против вашего влияния.
Вы очень ошибаетесь. В другом я всемогущ. А в щекотливом деле, которое я должен вам открыть, слабее всех. И каждую минуту меня доносчик может погубить.
Когда граф Лестер сам ко мне снисходит своим признанием, то могу и я в своих глазах подняться. И милорду пример великодушия подать.
Доверьтесь мне, я тем же вам отвечу.
Вот вам письмо шотландской королевы.
Потише, сэр. Ее миниатюра.
Теперь я верю вам.
Сэр
Мортимер, вам суть письма известна?
Неизвестна.
Она, наверное, и сообщила
она
вам.
Она мне ничего не сообщала, сказав, что я к загадке этой ключ найду у вас. Да, для меня загадка то, что она освобождение ждет от Лестера, любимца королевы и одного из 40 судей.
Вас удивляет крутость перемен моих к Марии. Недругом ее я стал лишь под давлением обстоятельств. Она была помолвлена со мной еще до выхода ее за Дарнли во всем ее могуществе былом. Тогда отверг я гордо это счастье. Руки Стюарт мне было мало, я в то время о королеве Англии мечтал.
Вас всем предпочитает королева.
Да, казалось так. И после 10 пропащих лет напрасных домогательств является другой сорвать их плод. Цветущему и юному супругу я должен передать свои права. Мои надежды гибнут. Утопая, хватаюсь за обломок корабля. Передо мной опять стоит Мария. И обаяние ее, и красота. Внушение честолюбия умолкают. Мне ясно, что заклад я потерял. И вот теперь, когда она в тюрьме, ищу ее с опасностью для жизни. Я весть ей подал с верным человеком. В ее письме ответ, что я прощен, и лишь ее спасу, она мне верит в свою судьбу.
Но вы ведь ничего не делаете для ее спасения. Вы дали вынести ей приговор, за казнь ее голосовали сами.
А мне это стольких стоило страданий. Не думайте, что я бы допустил ее до казни. Я надеждой льстился и льщусь еще надеждой теперь, что казни помешать смогу, пока мисс к ее спасению не найдется средств.
Они нашлись. Доверие ваше, Лестер, к взаимности взывает. Я берусь спасти ее. Я здесь для этой цели. Я принял меры. Голос ваш, совет, залог удачи.
Что вы говорите? Мне страшно. Вы хотите...
Я хочу спасти ее. Открыть с друзьями силой темницу. У меня готово все.
Вы силой не добьетесь ничего. Опасный шаг.
Опаснее промедление.
Но это безрассудство, не храбрость.
Не храбрость, осторожность, ваша граф.
Погибнув сами, мы ее погубим.
Щадя себя, ее мы не спасем.
Вы слушать не хотите. Вы готовы своей горячностью испортить все, а делаем на таком пути хорошим.
Но пролагали этот путь не вы. Что сделали вы для ее спасения? Будь я так подл, чтобы умертвить Стюарт, как мне сейчас велела королева. Каким путем вы оградили б жизнь Марии?
Неужели королева вам отдала сейчас такой приказ?
Она во мне ошиблась так же, как Мария ошиблась в вас.
Вы обещали ей?
Я предложил себя в ее орудие, чтобы других услуги отвратить.
Прекрасно, это нам дает отсрочку. Она вам верит, смертный приговор отложится. Мы выиграем время.
Нет, потеряем.
У нее расчет теперь на вас. Ей без ущерба можно прикидываться доброй. Может быть, я хитростью склоню ее навстречу с соперницей. В этом Берли прав. Ей свяжут руки личные знакомства. Она не сможет виденной казнить. Да, я пойду на все. Я попытаюсь.
Так отчего немедленно начать? У вас есть власть, есть крепости, есть замки. Составьте войско, созовите знать. Есть скрытые приверженцы Марии. Долой притворство! Действуйте открыто! Пойдите за возлюбленную в бой!
Ужасно! Удивительно! Куда безумие вас толкает? Наши нравы известны вам? Как всем зажат рты, вся страна под башмаком у бабы. Слушай, не смейте рисковать. Сюда идут, прощайте.
Но Мария надеется, что мне ей передать?
Мою любовь и верность ей до гроба.
Скажите это сами ей. Носить любовных ваших клятв я ей не буду.
Бернард Шоу, ученик дьявола. Второй акт. Роли исполняют: пастор Андерсон, народный артист республики Сергей Владимирович Лукьянов, Ричард, Владлен Семенович Давыдов, сержант Николай Павлович Ларин, Джудит Маргарита Юрьева.
Наконец-то ты пришел.
Осторожнее, осторожнее, дорогая, я весь мокрый. Вот. Я опоздал, на городских часах было четверть, когда я подходил к дому, а городские всегда спешат.
Сегодня они, наверное, отстают. Я так рада, что ты уже дома.
Беспокоилась, голубка моя, а?
Немножко.
Джуди, ты что, плакала?
Да так, чуть-чуть, не обращай внимания. Теперь уже все прошло. Что это?
Король Георг, моя дорогая, больше ничего. Сбор в казармы, или сигнал на перекличку, или вечерняя зоря, или приказ седлать, или еще что-нибудь. Солдаты ведь не звонят в колокол и не стучат в окно, если им что-нибудь нужно. Вот посылает трубача, чтобы он переполошил весь город.
Ты думаешь, есть все-таки опасность?
Нет, не молись.
Это ты говоришь, чтобы успокоить меня, а не потому, что на самом деле уверен.
Эх, дорогая моя, опасность всегда существует в этом мире для тех, кто ее боится. Существует опасность, что наш дом сгорит ночью. Однако это не мешает нам спать спокойным сном.
Да. Да, я знаю, ты всегда так говоришь. И ты прав. Ну, конечно, прав. Только я, наверное, не очень храбрая в этом все дело. У меня сердце сжимается всякий раз, как я вспомню про солдат.
А это ничего, ничего. Храбрость тем дороже, чем она больше стоит усилий.
Да, должно быть. Милый мой, какой ты храбрый. Я тоже буду храбрый, вот увидишь. Тебе не придется стыдиться своей жены.
Я очень рад от тебя это слышать. Так, так. А ты знаешь, я заходил сегодня к Ричарду Даджину, но не застал его дома.
Ты был у этого человека?
Да. Ну, да ничего не случилось, моя дорогая. Я просто не застал его дома.
Но зачем ты туда ходил?
Да видишь ли, в городе ходят толки, что майор Суидн собирается здесь сделать то же, что он сделал в Спрингтауне. То есть взять самого отъявленного мятежника, ведь он всех так называет, и повесить его в назидание остальным. Там он ухватился за Питера Даджина, как за человека с худшей славой в городе. И вот все считают, что здесь его выбор пойдет на Ричарда по тому же признаку.
Да, но Ричард сказал.
Ричард для того и сказал, моя дорогая, чтобы напугать тебя и меня. Он сказал то, что, во что и сам, пожалуй, рад бы поверить. Да простит ему Господь. Да, Джудит, страшно представить, каково думать о смерти такому человеку. Ну вот я и решил, что нужно предостеречь его. Я ему оставил записку.
Какую записку?
Ну, что хочу с ним поговорить о деле, которое его касается, и буду очень рад, если он зайдет сюда, к нам, мимоходом.
Ты позвал этого человека сюда?
Да-да, именно так.
Хоть бы он не пришел. Господи, хоть бы он не пришел.
А почему? Ты что, не хочешь, чтобы я предупредил его об опасности?
Нет. Нет, пусть он узнает, что ему грозит. Тони,
да?
Тони, скажи, это очень дурно, ненавидеть богохульника и дурного человека. Я его ненавижу. Он у меня из головы не выходит. Я знаю, он принесет нам горе. Он оскорбил тебя. Он оскорбил меня. Он оскорбил свою мать.
А мы простим его, голубка, и все забудется.
Ну, я знаю, что очень дурно ненавидеть кого-нибудь, но...
Не такая уж ты грешница, как тебе кажется. Да и потом, самый большой грех по отношению к ближнему – это не ненависть, а равнодушие. Вот истинная вершина бесчеловечности. Ах, моя дорогая. Если присмотреться к людям, ты сама удивишься, до чего все-таки ненависть похожа на любовь. Да, я говорю вполне серьезно. А ты вспомни, как многие из наших друзей, мужья, жены, ведь они мучают друг друга, подозревают, ревнуют. Они дня не дают дышать друг другу свободно. И право же больше похоже на тюремщиков или рабовладельцев, нежели на любящих супругов. Ну а теперь вспомни, каковы эти самые люди со своими врагами. Они щепетильны, они сдержаны, они исполнены всяческого достоинства. Они следят за каждым сказанным словом. И право же, любой из них больше и друг врагу своему, нежели собственному мужу или жене. Да вот хоть ты, моя дорогая, ты ведь сама этого не замечая, право же, больше думаешь о Ричарде, нежели обо мне.
Тони, Тони, не говори так, даже в шутку не говори. Ты не знаешь, как во мне все переворачивается от таких слов.
Не буду, он дурной человек. Он дурной человек, и ты его ненавидишь, как он того и заслуживает, да? А теперь ты, может быть, напоишь меня чаем?
Я совсем забыла. Заставила тебя столько времени ждать.
А ты зашила рукав моего старого сюртука?
Да, дорогой.
Скажи, Джудит, а не приходил никто, пока меня не было дома?
Нет, никого не было.
Никого не было. Хорошо.
Кто это?
Спокойно, спокойнее, дорогая. Не съедят тебя, кто бы там ни был. А, мистер Ричард, очень рад, прошу вас, заходите. Вам надо было просто поднять щеколду и войти. У нас просто без церемоний. Ну что там, дождь перестал?
А, черта с два. О, прошу прощения. Ну что ж, вы сами что ли не видите?
А вы снимите вашу куртку, давайте мы ее повесим у огня. Моя жена извинит вас.
Джудит, подсыпь еще ложку чая на долю мистера Даджина.
Снимайте.
Ох, деньги, волшебные силы, пастор. Неужели даже вы решили стать со мной обходительнее с тех пор, как я сделался наследником своего отца?
Мистер Дадж, поскольку вы не отказываетесь от моего гостеприимства, я не думаю, что вы его так дурно истолковали. Ну что же вы, садитесь. Ну, проходите, садитесь.
Я пришел по вашему приглашению, вы написали, что имеете сообщить мне что-то очень важное.
Да, мой долг мне велит предостеречь вас.
Вы что, собираетесь читать мне проповедь? Простите, пастор, но я хоть не прогуляюсь под дождем.
Да нет, нет, я не собираюсь вам читать проповедь, я не такой уж рьяный проповедник, как вам кажется. Мистер Даджин, вам угрожает опасность.
Какая?
Вам грозит участь вашего дяди. Виселица майора Суидна.
Это вам она грозит, а не мне, я вас предупреждал.
Да это я знаю, знаю, но в городе все другого мнения. И потом, наконец, если бы мне угрожала опасность, меня здесь удерживает мой долг, которым я не могу пренебречь. Вы же человек ничем не связанный, зачем же вам подвергать себе риску?
Да что же вам будет очень жаль, если меня повесить.
Я думаю, мистер Даджин, что человеческую жизнь всегда стоит спасти, каков бы ни был человек. Ну, давайте выпьем с вами чаю, это вас предохранит от простуды.
Да, вот я замечаю, что миссис Андерсон не так уж настаивает на этом, как вы, пастор.
Джудит.
Прошу вас, ради моего мужа.
Я понимаю, сударыня, что не ради меня самого. Нет, пастор, я, пожалуй, не преломлю хлеба в вашем доме.
Объясните, почему?
У вас есть что-то такое, что внушает мне уважение и заставляет желать, чтобы мы были с вами врагами.
А, это хорошо сказано, сэр. На таких условиях я готов быть и вашим врагом, и чьим угодно. Джудит, мистер Даджин выпьет с нами чаю.
Ах, мистер Данжер, мистер Данжер!
Вы знаете, только что я говорил своей жене, что дружба – это... Не буду, не буду, не буду. Оказывается, я вам не должен был говорить об этом. Хотя я не понимаю, здесь ничего нет такого, что могло бы повредить нашей дружбе. Ну, то есть, я хотел сказать, вражде. Мистер Данжер, вы не знаете ваших врагов. Вот ваш лютый враг.
Ну, если бы все мои враги походили на миссис Андерсон, то я, пожалуй, был бы самым добрым христианином в Америке.
О, слыхал, Джи? Оказывается, мистер Данжер умеет говорить комплименты.
Спокойно.
Подожди.
А, Кристи! Ну, что тебе?
У вас совсем больно.
А ты за доктором ходил?
Она не велела.
А ну тогда сейчас же ступай за ним, а я тебя догоню у его дома. Иди, 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 живо, живо, живо.
Я должен уйти. Ты задержи мистера Дадзена и напои его чаем.
Как мне?
Да, да, тебе. Я надеюсь, на тебя можно положиться. Мистер Данжер, я с вами не прощаюсь, вы меня извините, потому что я надеюсь, что я застану вас еще здесь. Джуди.
Ну ладно, ладно. Миссис Андерсон, мне очень хорошо известно, как вы ко мне относитесь. Я не собираюсь навязывать вам свое общество.
Спокойной ночи.
Нет. Нет, не уходите. Пожалуйста, не уходите.
А почему? Вы же сами хотите, чтобы я ушел?
Да. Но если я вам скажу правду, вы будете издеваться надо мной.
Издеваться? А кто дал вам право так говорить? Вы что, воображаете, что я после этого здесь останусь?
Я хочу, чтобы вы остались, но вовсе не потому, что мне это приятно.
Ах, вот.
Да, и уж лучше уходите. Нет! Но только я хочу, чтобы вы знали правду. Я вас ненавижу и боюсь. И мой муж это знает. И если он вернется и не застанет вас здесь, то он подумает, что я его не послушалась и прогнала вас.
Ну да, в то время как на самом деле вы были так милы, любезны, оказали мне столько радушия, что я захотел уйти просто из-за упрямства. Так? Нет, ну перестань. Перестань. Ну что же? Не надо. Ваш муж поразил меня в самое сердце, доказав, что он настоящий мужчина. А теперь что ж, вы хотите растравить рану и доказать, что вы настоящая женщина? Разве не внушил вам ваш муж, что вы, как и он сам, выше моих насмешек? Ну, теперь все в порядке. Ну, руку. Да, вот так ты лучше. Вот вы опять стали сами собой, и Ричард тоже. Ну что ж, сядем пить чай, как мирные и добропорядочные парочки, и будем дожидаться возвращения вашего мужа.
Да, конечно. Мне очень жаль, что я так глупо вела себя.
Ну, а мне жаль, что я таков, какой я есть.
Пожалуйста, садитесь. Вам сахар? А?
Молока.
Не-не-не, побольше.
Пожалуйста. Благодарю вас. И себе, пожалуйста.
Благодарю вас.
Вам не нравится? Почему вы ничего не едите и не пьете?
А вы чего?
Я вообще не люблю чай. Не обращайте на меня внимания.
Чудно как. Я чувствую, как хорошо и покойно в вашем доме. Мне кажется, я никогда в жизни не отдыхал душой так, как сейчас. И все-таки я твердо знаю, что не мог бы здесь жить. Нет, вероятно, домашний уют – это вообще не по мне. Но все это очень хорошо. В этом есть что-то почти святое.
Почему вы?
Мне пришло в голову, если сейчас кто-нибудь заглянул сюда чужой, то он бы, пожалуй, принял нас за мужа и жену.
Вы намекаете на то, что по возрасту вы мне больше подходите, чем мой муж?
Не, ну что, у меня в мыслях ничего подобного не было. Кажется, домашняя радость имеет свою оборотную сторону.
Да, во всяком случае, лучше иметь мужем человека, которого все уважают,
чем ученика дьявола. А вы правы. Я думаю, что ваша любовь помогает ему быть хорошим человеком. Точно так же, как ваша ненависть помогает мне быть плохим.
Мой муж так добр к вам. Он простил вам все ваши оскорбления и думает о том, как бы спасти вас.
Кого меня спасти?
Да. Неужели вы не можете простить ему, что он гораздо лучше вас? Как вы смеете унижать его, ставя себя на его место?
Но я!
Да, вы!
Прошу извинений, мэм, служба. Энтони Андерсон, именем короля Георга вы арестованы как мятежник.
Но это...
Ну, пастор, одевайтесь и пойдем.
Я иду.
Скажите, сержант, вам приходилось когда-нибудь арестовывать человека в таком платье?
Да, пожалуй, что лет, сэр. Прошу извинить, сэр. Служба.
О, все понятно. Благодарю вас за вашу деликатность.
Джентльмен, джентльмены, понимаете, сэр. Не хотите сказать перед уходом словечко вашей хозяйки и в путь?
Мы еще увидимся до того, как меня...
Конечно, конечно, леди, не к чем беспокоиться. Другого случая не будет, сэр.
Понимаю, сержант. Моя дорогая, этот бравый джентльмен настолько любезен, что дает возможность нам проститься.
Да.
Слушайте, нет, мать, вы должны немедленно разыскать вашего мужа. Ни за что на свете не рассказывайте ему о том, что меня ждет. Но если он все-таки узнает, то скажите ему, что он не может меня спасти. А не повесит его, но не помилует и меня. Скажи ему, что я верен своей религии точно так же, как он своей, и что он может положиться на меня до конца. Но теперь я боюсь, сержант, не поверить, что вы моя жена, если вы меня не поцелуете на прощание.
Я должна сказать, это убийство.
Нет, нет. Только поцелуй.
Я не могу.
Ради него, ну. Ну, 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 бедняжка, ну. Обморок.
Сержант.
Сержант, идем скорее, пока она не очнулась. А ну.
Что такое? Что здесь произошло? Джудит! 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 Джудит!
Да? Ты звал?
Что здесь? Случилось? Что здесь произошло?
Не знаю. Я спала. Вероятно.
Да простит меня Господь, что я оставил тебя одну с этим негодяем.
Что же мне делать? Ну-ну. Боже мой, что же мне делать?
Ну, спокойно, спокойно. Это, конечно, моя вина. Ой. Лишь бы ты была невредима, остальное все не важно. Да. Лишь бы ты была невредима.
Да, да, да. Я невредима, невредима.
Успокойся, успокойся. Хорошо, а завтра ты мне все расскажешь.
Нет.
Ну хорошо, не расскажешь совсем, если тебе тяжело. Ну, дай-ка нам поить чаю.
Тони!
Что? Что, моя дорогая?
Тони, ты не думаешь, что все это нам только снится?
Да, 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 может быть, может быть. Но заодно пускай тебе приснится чашка чая.
Перестань! Перестань шутить! Ты не знаешь!
Что? Нет, дорогая моя, я не могу больше, ты мне должна сейчас же все рассказать. Это, конечно, безумие было довериться ему.
Но... Нет, нет, не говори так. Ты не должен так говорить, он...
Что?
Нет, нет, не могу.
Джудит.
Тони, не говори со мной. Возьми мою руку. Обе возьми. Опасность грозит. Страшная опасность. Она грозит тебе, я не могу заставить тебя думать об этом. У меня все время он на уме, его надо спасти. Нет, 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 это тебя, тебя надо спасти. Господи, помоги мне.
Нет, дорогая моя, ты точно не в себе.
Может быть, что же мне делать? Что мне делать? Я должна спасти его.
Чего нет?
Тебе нужно? Мне сказали, чтобы я шла к вам.
Кто тебе сказал?
Это вы.
Ну, пойди сюда. Ну, расскажи, кто к тебе прислал?
Пришел солдат и сказал, что Дик мне велел идти сюда и делать то, что прикажет миссис Андерсон.
Солдат? Что? Арестовали Дика?
Нет, нет, я спрашивала солдата. Никто Дика не трогал. Но солдат сказал, что арестовали вас.
Меня?
Да, да, милая, я все понимаю. Спасибо тебе, если что пришла. Можешь идти домой, ты мне не нужна. Нет. А вы верно знаете, что с Диком ничего не случилось? Может быть, он нарочно сказал, что арестовали вас? Как вы думаете, миссис Андерсон, может это быть?
Ну? Ну что ты стоишь? Говори, она же узнает от первого встречи на улице. Что?
Ой. Ой. Что теперь с ним будет? Что теперь с ним будет? Они его повесят, повесят.
Не надо, девушка, не плачь. Мы обязательно найдем способ, чтобы помочь.
Да-да-да, помочь. Я буду делать все, что вы мне прикажете. Все, мистер Андерсон. Все, все.
Ну, хорошо, я сейчас же иду к нему.
Нет. Ты должен уехать. Уехать куда-нибудь далеко, где тебе не грозит опасность. Миссис Андерсон.
Джудит.
Ты хочешь убить меня? Ты думаешь, я могу так жить? День за днем цепенеть от страха при каждом стуке в дверь, при каждом шорохе шагов, ночь за ночью проводить без сна, прислушиваясь в смертельном ужасе, вот они идут за тобой.
Ты думаешь, тебе легче будет сознавать, что я забыл свой долг и бежал при первом признаке опасности?
Я знаю, ты не уедешь. Ты останешься здесь, а я сойду с ума!
Ну, дорогая моя, Джудит, пойми, твой долг...
Что мне долг?
Джудит!
Я исполню свой долг. Я верна своему долгу. Долг мне велит сделать так, чтоб ты уехал, спасти тебя, а его предоставить собственной судьбе!
Ну, дорогая моя, боюсь, что он больше думает о собственном спасении, нежели о моем.
Замолчи! Или я возненавижу тебя.
Нет, я не понимаю, что мне делать? Ты в таком состоянии. Я не могу тебя оставить одной. Да, иди на улицу и подожди мне там.
А вы верно пойдете к нему? Вы ее не послушаете?
Нет, нет, нет. Иди, иди. Все будет хорошо.
Ты идешь на смерть.
Что такое? Что, он ушел в моем сюртуке?
Да.
Солдаты верно ошиблись?
Да. Они ошиблись.
Но ведь он мог им сказать.
Да, он мог сказать, и я тоже могла.
А ну-ка сейчас же говори, что здесь произошло. Он что, сопротивлялся?
Нет, он улыбался.
Как, ты думаешь, он понимал, что его ждет?
Он понимал, что ждет тебя.
Меня?
Ты идешь на смерть. На верную смерть. Тебя арестуют, как только ты назовешь свое имя. Солдаты приходили за тобой.
За мной?
Да. Он назвался твоим именем. Он пошел на смерть, чтобы тебя спасти. Вот почему он ушел в твоем сюртуке.
Тысяча проклятий! Эсси!
Эсси!
Иди сюда! Ступай немедленно в харчевню и скажи, пускай седлают самую сильную и самую смелую лошадь. Погоди, скажи негру, пускай он, что он получит серебряные доллары, если лошадь будет готова немедленно. Иди скорее!
Бегу, бегу! Ты не идешь к нему?
К нему? Велика прибыль для него, если я ему составлю компанию на виселице. Ну, принеси мне пистолеты, живо! И деньги! Мне нужны все деньги, которые есть у нас в доме. Ты слышишь, что я говорю? Стоишь.
Значит, ты его покидаешь.
Ты придержи язык, женщины, принеси ему пистолеты. Если он в моем платье сошел за меня, так почему бы мне в его платье не сойти за него?
Может быть, помолиться?
Молиться?
Как ты думаешь, что они?
Молиться, да? А что, молитвой можно отвести петлю от шеи Ричарда?
Бог может смягчить сердце майора Суинна.
Бог пускай попробует, а я не Бог, я буду действовать иначе.
Неужели ты позабыл, что ты священник?
К дьяволу! Слушай. Ну, шляпа, где моя шляпа? Слушай, если тебе удастся проникнуть ему под видом жены, скажи, пускай придержит язык до утра. Этого времени для меня хватит.
Ты можешь положиться на него до конца.
Ух ты глупа, Джудит. Ты просто глупа. Ты не знаешь человека, с которым живешь.
Боже святого!
Отлично!
Ты даже не хочешь проститься со мной?
Да, и потерять еще полминуты. Дьяволу!
Дика, да?
Спасать Дика? Нет, это Дик спас его. Он пошел спасать себя. Дик умрет.
Мария Сергеевна Щелканова. Народная артистка Советского Союза Клавдия Николаевна Еланская, Марька Эльвира Александровна Позднякова, полковник Березкин, народный артист Республики Василий Александрович Орлов, Тимоша Леонид Губанов.
Я очень жалею, Тимоша, что не понравился вам наш подарок.
Напротив. Отличная и прекрасного звука вещь. Но мне она ни к чему.
А мне казалось, что хороший инструмент в руках артиста – это уже половина его успеха.
Видимо, вы полагаете, что я уже примирился с моим нынешним ремеслом. Это ошибка. Я не сдавался на войне, не сдался и теперь.
Это очень хорошо, Тимоша, что у вас имеются планы на будущее. А если не секрет, какие?
Вы спрашиваете, как мать девушки, которую необходимо оградить от возможных бед и опрометчивых решений?
Перед вами друг вашей семьи, который помнит вас еще ребенком.
Хорошо. Нужно отвечать друзьям. Я еще не знаю, мне нужно собраться с силами. Для начала, вероятнее всего, я просто уйду из города. Выберу ночь подождливей и уйду.
Ну куда? Куда, милый Тимоша? Один, без помощи.
Видимо, мое несчастье внушает вам сомнительную потребность пожалеть меня. Напрасно, Мария Сергеевна. Жизнь так прекрасна, что я не хочу в ней отказываться даже от боли. Вы слышали, я сказал, даже от боли. Конечно, любимое мое дело астрономия. закрыта для меня навсегда. Но главный мой инструмент, мой мозг, вот этот самый осиротевший мозг мой, он в моих руках. Первое время ему трудновато будет во тьме, но я помогу ему, и он привыкнет. Зато теперь ничто не станет отвлекать меня от работы. Ни смена дня и ночи, ни глубина весеннего неба, ни даже фотографии девушки, которая имела несчастье дружить со мной с детства. Конечно, если бы девушка не торопилась, нашла в себе силы потерпеть, ну, 10 лет, даже 6, я не смею обнадеживать ее, но, возможно, я показал бы людям, на что способен человек, у которого есть любовь и цель. Да, любовь и цель.
Вы благородный и непреклонный человек, Тимоша. Мне нравится ваше мужество. Да, пожалуй, это лучший выход – уйти. Потому что люди добры, они вас поддержат. Они не смеют забыть, чего вы добились для них своим подвигом. И чем скорее вы осуществите свое решение, тем с меньшей болью. Я не скрою, первые годы вам будет труднее смерти. Наш подарок помог вам отчасти скрасить это время.
Видите ли, Марья Сергеевна, я еще не завтра собираюсь уходить. И я охотно бы принял эту вещь, если бы она не носила характера отступного.
Что?
Возьмите ее назад. А то ведь я могу подумать, что вы пришли выманить у меня сердце в обмен на дорогую игрушку. Не тратьтесь, Марья Сергеевна. Можно обойтись дешевле.
Зачем вы меня обижаете, Тимош? Я вам друг.
Вот я живу здесь 3-й месяц после госпиталя. Но разве я не даю прохода Марьке? Мешаю ей спать своими серенадами? Надоедаю вашим собакам? Мы связаны только словом, а это не документ. Там нет места для казенной печати. Однако ложная совесть заставляет Марьку прибегать сюда чуть ли не каждый вечер. И я едва успеваю прятаться от нее. И вы сами должны помочь мне в этом. Ведь я совсем ничего не вижу. А она ходит неслышно, как солнечный луч. Она легко может выследить меня, догнать, застичь меня в мыслях о ней. Возможно, это она. Скажите ей, что Макарычев увез меня на месяц в Глинки. Я доскажу вам остальное, когда она уйдет.
Вот это я понимаю. Линии обороны. Мне не доводилось брать таких. Горы, щебни, воронки, залитые водой. Здесь и живет Тимофей Непрякин.
Я тоже посторонний здесь. Но боюсь, не увез его Макарчук себе в грим.
А мне кажется, что вы больше боитесь, что я останусь ждать. Ну ничего. Я располагаю неограниченным запасом времени. Гулял сейчас по вашему городу и, в частности, побывал на Маркса 22.
Да, эта улица была буквально сметена в ночь на 10 июля. Пустыня, да?
Вы обладаете поразительной наблюдательностью. Пустыня!
и кое-где уже бурьяном поросло. Вы не обращали внимания, как чрезвычайно быстро все зарастает это?
Что? На чем?
Вот эти дырки на человечестве.
Да, пожалуй. До войны мы были тихим, опрятным городком. Отбоя не было от художников. А потом пришли другие посетители.
Да. Работа чистой с военной точки зрения. Мы бы в стране были милосерднее. Простите, с кем имею честь?
Я Щелканова Марья Сергеевна.
Городничиха. Как удачно все складывается одно к одному. Бывший командир гвардейской танковой бригады Березкин.
Ну что же вы таитесь от меня? Знаменитый, непобедимый Березкин! Я столько слышала о вас. Да и муж отзывался о вас всегда, как об очень храбром, очень порядочном человеке. И как же вы отдохнуть к нам приехали? Или навсегда? Чему мы были бы все ужасно рады.
Нет, я здесь проездом.
И, конечно, в гостинице остановились. Но как же вам не стыдно, полковник? Уж вы-то, Березкин, могли рассчитывать на наше гостеприимство. Правда, мы последние полгода почти врозь живем с Сергеем Захарычем. Просто из-за работы неделями не видимся друг с другом. А, кстати, вы один приехали? Или с семьей? Или она здесь?
Нет. Она у меня в другом месте.
И далеко отсюда?
В известном смысле, да.
Где-нибудь в Сибири, на Дальнем Востоке?
Нет, еще дальше. Они жили здесь, на Маркса 22.
Я очень сожалею, что мы не смогли сохранить вашу семью. Это была ужасная ночь. Я даже отлично помню этот домик, такой чистенький, с садиком. Вы, кажется, были большие друзья Сергея Захарыча.
Не совсем так. Скорее, сослуживцы тоже не совсем. Поразительные спички готовит товарищ Щелканов на радость нашей терпеливой родине. У нас танки на фронте пылали жарче, но от войны не закуришь огня, знаете ли, многовато.
Да, еще не наладили. Недавно, на шестом вечере в клубе, Сергей Захарович рассказал, как вы отправляли его в бой на ратный подвиг, как вы его обняли и даже шепнули на ухо: «Иди, пролей кровь, капитан». В этом месте я сама видела у некоторых женщин заплаканные лица. Так оно и было?
Не совсем так.
Я тоже не слишком поверила. Будто вы даже перекрестили его при этом на прощание. Ну, как Кутузов, что ли? А кто же станет так на глазах у всего войска? Верно? Что же вы молчите, железный человек? Он же дочери моей отец. Немедленно говорите, что он там натворил. Убил, обокрал, предал кого-нибудь. Ну, сейчас же я вам велю. Покажите то письмо, за которым в номер к вам Марку посылал. Ха, я допускаю, что не было никакого письма. Вы за что-то мстить ему хотите? Ну что, что в этой дрянной заношенной бумажке развернить?
Может быть, не развертывать, потому что вылетит плохая птичка.
Ну, милый Березкин, эти птички целые дни напролет щебечут на моем окне. Верно, письмо какой-нибудь шальной бабенок. Это правда, Сергей Захарович проявляет неожиданное легкомыслие для своих лет. И не затрудняет себя долгим выбором. Да мне не интересно все письмо. Вы мне адрес прочтите. Плохо вел себя на фронте?
Да, как говорится, не гнался за военной славой.
Раз в госпитале лежал, значит, бывал в боях?
Не совсем так. Как ящериц в опасности сбрасывает хвост, он выбросил в войне два ребра из своего организма и ушел.
Он еще и трус вдобавок. В целом свете никто не подозревает, на что еще способен товарищ Щелканов. Кто это финочка? Серафима Антоновна Подыхаенко. Так вот, суровый мститель с детскими глазами. Если бы в моем лице хотели лишить его любящего сердца, то вы опоздали, полковник.
Да, но есть еще любящие сердце. Дочери.
Вы дочь имеете в виду? Что же это ваше право? Правда, Марка ничего не знает. Вы не подумайте, что я хочу разжалобить войну.
Войну нельзя разжалобить. Вы знаете, в какую погоду мы живем. Сталь куют заранее, когда клинок на взмахе любая раковина рвет его пополам.
Так и знала. Опять спрятаться успел. Надеюсь, я тебе не помешала? А в горсовете у тебя свет сияет и закон на всю площадь. И все думают, что городничиха, как всегда, на капитанском мостике. Заметь, у нас с тобой совершенно одинаковые привычки. Характер и даже потребности. И я тоже не спрашиваю, какое у тебя здесь неотложное дело. Тимоша! Я же знаю, что вы дома. Как мне, наконец, надоела эта нечестная игра в прятки, Тимоша. Это скучно. Вылезайте же. Ой, смотри, какие мамочки. Таких и во сне.
Не касайся их, Марк, это чужие. Потерпи. Все будет у тебя в обмен на молодость. Как-то легко на помине, бедная моя. Вам везет, Березкин. Перед вами дочь Щелканова.
Это Березкин? Так дайте же мне вблизи рассмотреть знаменитого Березкина. Ведь я вас знаю только по газетам, да описаниям отца. Но именно таким я вас себе и представляла. Хмурый. Высокая совесть войны. И смотри, мама, его тоже, как Тимошу, забыли наградить суматохи. Но ничего, полковник Березкин, за нами не пропадет. Ваши покорные слуги, просить вас, дорогой полковник, прибыть завтра на вечерний бал. Но, правда, ни оркестра духового, ни фейерверка не предвидится. Зато гостям, кроме пирога и капустных котлет, будет выдана нераспечатанная бутылка виноградничьего вина. Надо надеяться, нам с папой тоже достанется по стаканчику. Мам, ты знаешь, я так задумала. Пускай они пьют и вспоминают минувшие дни битвы, где вместе рубились они. А то письмо еще при вас, полковник? Я что-нибудь не так сказала, мама?
Молчи. Стой здесь, Марька. У меня еще телефон с обувью заказан. А мне хотелось бы, чтобы задуманная вами операция произошла в моем присутствии. Ну, приступайте. Закаляйте вашу сталь, Березкин.
Так случилось, что я оказался дома, товарищ полковник. И потому мне стало неудобно раскрывать свое присутствие. Но раз уж я случайно оказался дома, я вынужден вмешаться в это дело. Кажется, вы тоже не мастер стрелять в ребенка, даже если за ним прячется дезертир. Но у меня есть еще большее право на этот документ. Подарите-ка мне эту вещь, товарищ полковник. Она будет сохраннее у меня.
Ты прав, пожалуй, не прячь. Я потерял многое. Ты утратил все. Желанный свет очей ты отдал за то, чтобы другие могли глядеть на звезды. И они, эти другие, не вернут тебе желанный свет твоих очей. В черный день ты мог бы разменять на большие деньги этот талон на стервеца. Так ты еще ее и любишь, солдат?
Не бойтесь его, Марька. Этот человек не принесет нам вреда. Он хороший человек, это сам Березкин. Но вы испугали мою гостью, полковник. Впрочем, я верю, что только большое дело могло вас привести так поздно в нашу трущобу.
Я пришел вмешаться в твою судьбу, солдат. Если ты позволишь это сделать целью моей жизни.
Это весьма заманчиво, полковник. Но давайте отложим на утро наш разговор. Что может за ночь измениться в судьбе слепого?
Ты прав. Завтра в 10:00 я буду у тебя. Я могу вас проводить до горсовета.
Пожалуйста.
Желаю тебе добрых сновидений, солдат.
Что-нибудь плохое было в том конверте, Тимош?
Просто скверный сон, Марька. Один из тех, что шатаются ночью под окнами и пугают маленьких девочек, которые еще не спят, и не дают другим увидеть себя хоть во сне. Во сне я вижу вас, как прежде, Марька.
Вот опять вы уходите от меня, Тимош, а еще клялся до гроба быть придворным звездочетом. А я так любила бродить с вами по ночному небу, заглядывать в бездну, держась за вашу руку. Я становилась маленькая и легкая, пылинка в звездном луче. Хотелось закрыть глаза и скользить высоту по той серебряной нитке. Но я пришла к вам, Тимош.
Мне все равно зачем. Спасибо, что вы пришли сегодня. Она мне стала нестерпима, моя двойная ночь.
Я пришла пригласить вас на день моего рождения, Тимош. Вы придете?
Помню, вы жаловались, что нет оркестра. Как же можно оставить вас без музыки в такой день? Только с запозданием, Майк. Я теперь на работе.
Но вы ни на что на меня не сердитесь, Тимоша. Я тогда пойду, хорошо?
Спокойной ночи, Марька. И только ты, мой добрый разум, даешь мне жить в моей тоске, как прежде мир окинуть глазом и отразить в одной строке.
Чехов, «Три сестры». Сцена из второго акта. Роли исполняют Вершинин, народный артист республики Павел Владимирович Масальский. Тузенбах, заслуженный артист республики Юрий Эрнестович Кольцов. Ирина, Раиса Викторовна Максимова. Маша, Маргарита Юрьева.
Не знаю. Конечно, много значит привычка. После смерти отца, например, мы долго не могли привыкнуть к тому, что у нас уже нет денщиков. Но и помимо привычки, мне кажется, говорит во мне просто справедливость. Ну, может быть, в других местах и не так. Но в нашем городе самые порядочные, самые благородные и воспитанные люди – это военные.
Мне пить хочется, я бы выпил чаю.
Скоро дадут. Меня выдали замуж, когда мне было 18 лет. Я своего мужа боялась, потому что он был учителем, а я тогда едва кончила курс. Он казался мне тогда ужасно ученым, умным, важным. Теперь уж не то, к сожалению.
Так. Да.
Про мужа я не говорю, к нему я привыкла. Но между штатскими вообще так много людей грубых, нелюбезных, невоспитанных. Меня волнует, оскорбляет грубость. Я страдаю, когда вижу, что человек недостаточно тонок, недостаточно любезен. Когда мне случается быть среди учителей, товарищей мужа, то я просто страдаю.
Не знаю. Мне кажется, все равно, что штатский, что военный, одинаково неинтересно, по крайней мере, в этом городе. Все равно, если послушать здешнего интеллигента, то с женой он замучился, с имением замучился, с лошадьми замучился. Ах, русскому человеку в высшей степени свойственен возвышенный образ мысли. Но скажите, почему в жизни он хватает так невысоко? Почему?
Почему?
Ну, почему с женой замучился, с детьми замучился, и почему жена и дети с ним замучились?
Вы сегодня немножко не в духе?
Может быть. Я сегодня не обедал, ничего не ел с утра. У меня дочь больна немного, а когда болеют мои девочки, мной овладевает тревога. Мне становится досадно за то, что у них такая мать. О, если бы вы ее видели сегодня, что за ничтожество. Мы начали брониться с 7 часов утра, в 9 я хлопнул дверь и ушел. Я никогда не говорю об этом. И странно, жалуюсь только вам одной. Thank you.
не сердитесь на меня. Кроме вас одной у меня нет никого, никого.
Какой шум в печке. У нас незадолго до смерти отца гудело в трубе. Вот точно так.
Вы с предрассудками?
Да.
Странное это. Вы великолепная, чудная женщина. Великолепная, чудная. Я люблю, 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 люблю. Люблю ваши глаза, ваши движения, которые мне снятся. Великолепная, чудная женщина.
Когда вы говорите со мной так, то я почему-то смеюсь, хотя мне страшно. Не повторяйте, прошу вас. Впрочем, говорите, говорите, мне все равно.
Я тройная фамилия.
Сюда идут говорить о чем-нибудь другом.
Кроны Альшава. Но я русский, православный католик. Немецкого у меня осталось мало, разве ты перевелся и упрямся, каким я надоедаю вам. Я провожаю вас каждый вечер.
Я устала.
И каждый вечер буду приходить на телеграф и провожать вас домой. Буду 10-20 лет, пока вы не погоните.
Вы здесь. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Сейчас приходит одна дама. Телеграфирует своему брату в Саратов, что у нее сегодня сын умер и никак не может вспомнить адрес. Так и послала без адреса, просто в Саратов. Плачет. И я ей нагрубила ни с того, ни с сего. Мне, говорю, некогда. Так глупо вышло. Сегодня у нас ряженые. Да. Отдохнуть устала.
Когда вы приходите со службы, то кажется такой маленькой, несчастненькой.
Устала. Нет, не люблю я телеграфа. Не люблю.
Ты похудела. И помолодела. И на мальчишку стала похожа лицом.
Это от прически.
Надо поискать другую должность. Это не по мне. Чего я так хотела, о чем мечтала, того-то именно в ней нет. Труд без поэзии, без мысли. Доктор стучит. Милый, постучите, я не могу. Устала. Сейчас придет. Да. Надо бы принять какие-нибудь меры. Вчера доктор и наш Андрей были в клубе, опять проигрались. Говорят, Андрей 200 рублей проиграл.
Что ж теперь делать?
2 недели назад проиграл, в декабре проиграл, скорее бы уж все проиграл. Быть может, уехали бы из этого города. Мне Москва снится каждую ночь. Я почти как помешанная. Мы переезжаем туда в июне. А до июня еще... Февраль, март, апрель. Почти полгода.
Надо только, чтобы Наташа как-нибудь не узнала о проигрыше.
Ей, я думаю, все равно.
Вот, пришел. Он заплатил за квартиру.
За 8 месяцев ни копеечки, должно быть, забыл.
Как он важно сидит.
Что молчите, Александр Иванович?
А? Не знаю, чаю хочется. Пол жизни за стакан чаю. С утра ничего не ем. Ну что ж, если не дают чаю, так давайте пофилософствуем.
Давайте. О чем?
О чем? Давайте помечтаем.
Например, о той жизни, какая будет после нас, лет через 200-300.
Ну что ж, после нас будут летать на воздушных шарах. Изменятся пиджаки. Откроют, быть может, шестое чувство и разобьют его. Но жизнь останется все та же. Жизнь трудная, полная тайн и счастливая. И через 1000 лет человек будет так же вздыхать, ах, тяжко жить. И вместе с тем он точно так же, как теперь, будет бояться и не хотеть смерти.
Как вам сказать? А по-моему, все на земле должно измениться. И уже меняется на наших глазах. А через 200-300, наконец, 1000 лет, дело не в сроке. Наступит новая, счастливая жизнь. Участвовать в этой жизни мы не будем, конечно, но мы для нее живем теперь. Работаем, ну, страдаем. Мы творим ее. И в этом одном цель нашего бытия. И если хотите, наше счастье.
Что?
Не знаю. Сегодня весь день смеюсь с утра.
Да. Я кончил там же, где и вы. В академии я не был. Читаю я много, но книг выбирать не умею. И должно быть, читаю совсем не то, что нужно. А между тем, чем больше живу, тем больше хочу знать. Мои волосы седеют, я почти старик уже. Но знаю мало, ах, как мало. И все-таки мне кажется, самое главное, настоящий я знаю, крепко знаю. И как бы мне хотелось убедить вас, что счастья нет, не должно быть для нас. Мы должны только работать и работать. А счастье – это удел наших далеких потомков. Ну, не я-то хоть потомки потомков.
Не понимаю, мы должны работать, работать и даже не мечтать о счастье? Ну, если я счастлив.
Нет.
Очевидно, мы не понимаем друг друга. Но как мне убедить вас? Мы живем своей настоящей жизнью. И будущее будет жить своей жизнью, точно такой, как наша. Ни лучше, ни хуже. Смейтесь. Не то, что через 200 или 300, но и через 1 000 000 лет жизнь останется такой, как была. Она не меняется. Остается постоянную, следуя своим собственным законам, до которых вам нет дела. Или о которых, по крайней мере, вы никогда не узнаете. Перелетные птицы, журавли, например, летят и летят. И какие бы мысли высокие или малые ни бродили в их головах, они все же будут лететь и не знать, зачем и куда. Они летят и будут лететь, какие бы философы ни завелись среди них. Пускай философствуют, как хотят, лишь бы летели.
А все-таки смысл?
Смысл? Вот снег идет. Какой смысл?
Мне кажется, человек должен быть верующим. Или должен искать веры, иначе жизнь его пуста. Пуста? Жить и не знать, для чего журавли летят, для чего дети родятся, для чего звезды на небе. Или знать, для чего живешь, или же все пустяки, трынь-трава.
От имени
совету дома актера и от всех присутствующих сегодня в зале поблагодарить вас за чудесный вечер, а также поблагодарить ваших старших товарищей и всех участников вашей встречи.